В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 4500. Все осетины и грузины, задержанные в окрестностях Цхинвали, освобождены. Европейский Союз отложил еще на год решение вопроса о будущем Конституции ЕС. Мировое сообщество откликнулось на призывы Индонезии о помощи. Международные организации и многие страны обещают выделить миллионы долларов и направить продовольствие, врачей, спасателей и медицинское оборудование на остров Ява, где в субботу произошло мощное землетрясение, говорит врач больницы в Джокьякарте.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Жертвами стихийного бедствия стали более 4600 человек. Сотни остаются под завалами, тысячи людей ранены, десятки тысяч остались без крова. В Грузии освобождены все задержанные в субботу жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. По сообщению МВД Грузии, их отпустили после вмешательства командования миротворческих сил России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По заявлению министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Минзаева, более 40 осетин были задержаны накануне в Южной Осетии подразделениями Министерства государственной безопасности Грузии. Однако дело в том, что такого министерства в Грузии не существует. Есть Министерство внутренних дел, но ее представители до последнего момента не знали, кто и почему задержал граждан Грузии и России осетинской национальности. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев заявил грузинским журналистам, что операцию провели подразделения Министерства обороны Грузии, то есть за произошедшим стоит министр обороны Ираклио Куруашвили, который выступает за скорейшее решение проблемы Южной Осетии. Некоторую ясность внес государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По его словам, грузинские правоохранительные органы действительно задержали более 40 лиц, часть из которых незаконно, по его мнению, прибыла из России, нарушив тем самым визовый режим. Однако после проведения беседы в городе Гори все задержанные, вне зависимости от гражданства, отпущены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Такое решение было принято во время двухдневного совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Год назад проект Конституции был отвергнут избирателями Франции и Нидерландов. Недавний опрос общественного мнения показал, что половина европейцев положительно оценивают членство в ЕС, однако многие озабочены политикой присоединения к Евросоюзу более бедных стран Восточной Европы. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Иранское телевидение приводит слова Иванова о том, что Россия, в отличие от США, считает, что конфликт вокруг иранской ядерной программы может быть разрешен только путем диалога. Любое применение силы, сказал он, только усложнит проблему и приведет к росту напряженности в регионе. Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Израильские самолеты обстреляли ракетами два лагеря палестинских боевиков на востоке Ливана и в пригороде Бейрута. Информации о жертвах не поступало. За несколько часов до этого утром подверглась обстрелу военная база на севере Израиля. Огонь велся с территории Ливана. Израиль намерен подать в Организацию Объединенных Наций официальную жалобу на Ливан. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч человек. С подробностями наш корреспондент в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2 тысяч человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса пограничные с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия Хамас, соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3000-ное вооруженное формирование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором были замучены около 1,5 миллиона человек. Уроженец Германии Бенедикт XVI перед самым падением режима Адольфа Гитлера был призван в армию. По словам понтифика, жестокость нацистов послужила одной из причин его решения стать священником. Международной амнистии исполнилось 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. Они призывают пользователей интернета поставить свои подписи под требованием к правительствам всех стран прекратить цензуру, а к технологическим компаниям не содействовать властям в этом вопросе. Документ помещен на сайте Международной амнистии. Напомним главные новости к этому часу. Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 4,5 тысяч. Все осетины и грузины, задержанные в окрестностях Цхинвали, освобождены. Европейский союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле «Обозрение Ивана Толстого. Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Святослава Малевского-Малевича «СССР. Сегодня и завтра. Париж. 1972 год».
«Путь в антропософию» – это тема программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я». Лили Павелевой. Сегодня передача посвящена взаимосвязи русского языка и культурных представлений народа.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы – товарищеский матч футбольных сборных Испании и России и чемпионат России по баскетболу.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает путешествие на велосипеде по Парижу.
Итак, через 7 минут примерно программа «Мужчина и женщина», а сейчас в эфире «Радио Свобода» обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
В 1972 году в Париже вышла книга Святослава Малевского-Малевича «СССР. Сегодня и завтра». Автор – бельгийский дипломат с большим стажем. Работал первым секретарем бельгийского посольства в Москве в 1950 и 1957 годах. Во второй срок его сопровождала жена, русская княжна Зинаида Шаховская. Она русскому слушателю и читателю знакома куда лучше мужа. Зинаида Алексеевна, автор многочисленных романов и исторических повествований о старой России, ее перу принадлежат воспоминания о писателях-эмигрантах и книга о Владимире Набокове, с которым она дружила до войны. 10 лет Шаховская возглавляла парижский еженедельник «Русская мысль». Отойдя от дипломатической работы, Малевский-Малевич увлекся живописью, и его пестрые холмистые пейзажи время от времени попадаются в каталогах живописи 60-х годов. А в начале 70-х он собрал воедино свои наблюдения и зарисовки советской послевоенной жизни. Книга «СССР. Сегодня и завтра» построена как аналитический обзор политической, экономической, культурной и идеологической жизни страны. Читая записки иностранцев о закрытом коммунистическом обществе, поневоле улыбаешься наивности и надежде, с которой рассказчик пытается высмотреть в Москве 50-х признаки перемен и очеловечивания жизни.
Тяга к культуре, к расширению знания, в частности, западного мира и его культуры, была заметна на каждом шагу. У обычного советского гражданина она проявлялась в безграничной любознательности, которую он выказывал при малейшем удобном случае, например, при разговоре наедине с иностранцем, так же, как и в упорных стараниях узнать все, что составляло старую, дореволюционную русскую культуру. Еще тогда я пришел к выводу, что в советской России читают больше, чем в любой другой стране, и особенно охотно тех русских и иностранных классиков, которые ничего общего не имеют ни с коммунизмом, ни с социализмом, ни с революцией. В книжных магазинах в Москве и в других городах, которые моя жена и я регулярно посещали, всегда заваленных марксистско-коммунистической пропагандой и халтурой, которую никто не хотел покупать, было, наоборот, весьма трудно достать хорошие книги, которые брались на расхват. Советские граждане, которых мы встречали, и здесь я говорю уже о влиятельных кругах, проявляли исключительный интерес ко всему, что выпускалось за границей, как в области литературы, так и в области живописи, архитектуры, театра, музыки и так далее. Любой иностранный писатель или артист, заехавший в СССР, даже второстепенный, неизменно пользовался успехом. Любая западная пьеса или фильм, третьестепенный французский певец, неизменно собирали полные театры и концертные залы в столицах. И особенно любопытно было то, что чем меньше иностранный посетитель принадлежал к коммунизму и пролетарской культуре, тем больше энтузиазм он вызывал у советской аудитории. Тяга к культурному общению с Западом проявлялась также и в официальных кругах, в чем я мог лично убедиться при подписании культурного договора между СССР и Бельгией. Для того, чтобы в Москве и в Ленинграде могла состояться выставка бельгийской живописи, советские власти пошли даже на материально невыгодные им условия. В этих же официальных кругах остро ощущалось сознание собственной некультурности, угнетавшее многих советских руководителей, которых нам приходилось встречать, в том числе и самого Никиту Хрущева.
Книга Малевского-Малевича полна всевозможной статистики. Размеров зарплаты по городам и категориям рабочих и служащих, цен на основные товары и продукты. Сам список их звучит сейчас уморительно, но иммигрантский русский язык в этом перечне мил и непосредствен. Костюм мужской, обычный, цена низшего качества, среднего качества, первого качества. Ботинки с мехом, в скобках «тяжелые и неэлегантные», 65 рублей. Папаха шерстяная, 4,20. Кусок мыла, пылесос, швейная машина с ножными педалями, бархат плохого качества, ширина 140. Ботинки дамские из Чехословакии, 70 рублей. Комбинезон женский, так иммигрант называет комбинацию, хорошего качества, среднего качества, низкого качества. Мех лисицы, боа, от 103 рублей до 169. Чулки низкого качества, в скобках ужасные, от 51 копейки до 92. Но что ждет Советский Союз дальше? В своей книге «СССР сегодня и завтра» Святослав Малевский-Малевич много размышляет о полуутопическом гарантийном, как он выражается, государстве, где правительство будет гарантировать политические свободы, открытость границ и прочее. Пока же, считает автор, советский коммунизм находится в тупике.
Имеет ли коммунизм и коммунистическая революция шансы привести хотя бы в будущем к положительным результатам? Конечно, нет, не имеет. Если в течение 50 лет тоталитарная власть, бесконтрольно распоряжавшаяся Советским Союзом, не могла добиться успеха ни в одной из основных областей государственного устройства, то какие основания предполагать, что ей это удастся сделать на 51 или 61 год? Наоборот, к нам доходят теперь многочисленные свидетельства, показывающие полное разочарование в революции и коммунизме не только в народе, но и в правящих советских кругах. Весь внутренний пафос и динамизм коммунистической революции изжит в СССР. Ответственные руководители Советского Союза продолжают еще время от времени толковать о коммунистических достижениях и целях, но все чувствуют, что это пустые слова. Советский поезд еще катится по инерции, по коммунистическим рельсам, но локомотив у него уже отцеплен.
Судя по шрифту, особенностям набора и родственным связям, книгу дипломата, художника и публициста выпустила его жена Зинаида Шаховская в виде приложения к русской мысли. Святослав Малевский-Малевич. СССР сегодня и завтра. Забытые книги России.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свободы вы услышите повтор еженедельной программы «Лицом к лицу». Гости Радио Свобода – двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Советского Союза Евгений Зимин.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодняшняя программа из цикла «Философские разночтения» посвящена двум самым заметным в русской антропософии фигурам – Ане Минцловой и Андрею Белому. Антропософия, как течение в духовной жизни XX века, основывалась на изложенной Рудольфом Штейнером науке о духе, где сверхчувственное познание мира осуществлялось через самопознание человека как космического существа. Одна из первых русских последовательниц Штейнера, Анна Минцлова, вернувшись из Германии, сумела вовлечь в антропософский круг лучшие умы того времени. Рассказывает Елена Зеленина, исследовательница Серебряного века.
Сама атмосфера того времени располагала к увлечению и мистикой, и оккультными науками. Было модно рассказывать друг другу о мистическом опыте, о видениях, о вещих снах. Прежде всего, такие вещи притягательны для женщин и для экзальтированных мужчин типа Андрея Белого. Женщины так устроены, что они более эмоционально чувствительные, меньше доверяют рациональному, слушают голос сердца. Поэтому, наверное, теософия, антропософия близка многим женщинам. Тут, конечно, нужно вернуться к фигуре Минцловой, ибо она сумела повлиять на вот этих вот весьма одаренных, самостоятельно мыслящих людей, людей высочайшей культуры, сумела обаять их учением Штайнера. Штайнер сумел создать в Германии самостоятельное направление теософии, ибо теософия, которая пришла в Европу еще с XIX века, делилась на ряд направлений. И вот германское направление, связанное с именем Штайнера, было наиболее самостоятельным и получило свое название, как антропософия. Многие считают, что антропософия – это поворот теософии к человеку. На самом деле, конечно, антропософия – это все-таки продолжение теософии, и там роль человека была, с точки зрения философии, столь же незначительна, как и в теософии, основоположницей которой является Елена Блаватская. Штайнер и внешне обладал очень яркой внешностью, но он был многолик. Бердяев говорит, что он часто менялся, и то он представал в роли мага, который управляет мировыми стихиями, то он представал в образе католического проповедника, при этом он обладал великолепным ораторским талантом. Характерная особенность лекций Штайнера была такова: он понижал голос, манипулировал как-то руками, какие-то жесты, какие-то пассы, и, видимо, все это в совокупности с предметом обожания от этой аудитории создавало особую ауру на этих лекциях. Мало того, Бердяев отмечает, что когда Минцлова и Белый говорили о Штайнере, у них менялось выражение лица, они говорили как о живом боге. Но для Бердяева, для Минцловой, для людей того времени, для представителей Ренессанса, все это было естественно принятым.
Рассказывает Елена Зеленина.
Бердяев тоже был не чужд видений. И вот однажды у него было видение, связанное с Минцловой. В минуту после обеденного отдыха он лежит в маленькой комнате. В углу горит лампадка перед иконой. И вдруг неожиданно, без всякого повода и без всяких предварительных мыслей о Минцловой, вдруг он видит под иконой лицо Минцловой. Причем ее глаза на выкате были просто ужасны. Вообще все лицо носило такой демонический характер. И после этого он задумался о том, не являясь ли миссия Минцловой чем-то таким сродни демонического. Тем не менее, Минцлова не оставляла попыток привлечь Бердяева в свой кружок, ибо фигура Бердяева была очень привлекательной для них. И есть такое мнение, как будто бы Минцлова получила, выражаясь современным языком, заказ на Андрея Белого. Почему? Потому что это был очень влиятельный человек, вокруг него крутилось огромное количество людей, для которых мнение Андрея Белого было очень авторитетным. И, естественно, что во всех кругах, куда входил Андрей Белый, установилась такая антропософская атмосфера.
Анна Минцлова исчезла, как и подобает истинной антропософке, самым загадочным образом. Однажды, выйдя с приятельницей из дома, она свернула в переулок, и больше ее никто никогда не видел. Возможно, потому, что учение Штейнера на русской культурной почве уже прижилось. Правда, пути в антропософию порой вели через очень личные переживания, как это было в случае с другим известным антропософом того времени Андреем Белым, рассказывает исследователь творчества поэта Георгий Нефедьев.
Для русской культуры, символистской культуры, притягательность антропософии закономерна для пути определенных людей. Борис Николаевич Бугаев, он же Андрей Белый, был потенциальной такой фигурой ренессансного типа. И первая, собственно, его любовь, естественно, платоническая, это Маргарита Кирилловна Морозовна, сказка его второй драматической симфонии. Это первый его такой платонический роман, который задал парадигму, на самом деле, и всех других. Нина Петровская дала новый импульс мистериальным платоническим романам Белого, потому что она пыталась низвести это высокое чувство с платонических высот на вполне земные. Но Белый ее оттолкнул. Он как бы был оскорблен в своих высших платонических чувствах, когда он увидел, что она хочет маленьких, обычных человеческих отношений. И он сбежал от нее в Нижний Новгород, к Метнеру. Вот эти жизненные коллизии привели к тому, что Белый начинает студировать Канта. Ну, естественно, это увлечение неокантианцами, конечно, ничуть не значит, что Белый отошел от приверженства софиологии Соловьева или с каким-то заветом Ницше, который он по-своему переосмыслял. Но здесь вот действительно какой-то происходит жизненный поворот, когда он гостит Шахматова, у Блока. Он отсылает записку «Признание в любви» Любови Дмитриевне. Белый решился на очень многое, максимум для него возможного. Они даже решили вместе ехать в Италию. Но Любови Дмитриевне то же самое, что ей в Блоке с самого начала не нравилось, что он смотрит на нее как какую-то философскую отвлеченность, как на фикцию. Она поняла, что не может отдаться этой страсти. А потом они просто отослали его в Германию. В Мюнхен он уехал.
Рассказывает Георгий Нефедев.
Наконец улеглись все эти перипетии с Любовью Дмитриевной, и вот он нашел вроде настоящую, любящую, на первый взгляд, подругу жизни из такой среды, все-таки она Тургенева. С ней он уезжает в свое первое путешествие. Это было как бы преддверие его антропософского ученичества у Штайнера, и не будь в его жизни Анна Рудольфовна Минцлова, известной теософки, вряд ли, может быть, он бы поехал, по крайней мере, именно по такому маршруту. И потом настолько уже атмосфера была в том же Мусагете пропитана штейнеровскими янием, постоянно стекались рукописные и другие списки его курсов, лекций, многие стали заниматься. В 12-м году они первый раз видели Саси Штайнера, решили связать свою судьбу с антропософией. А уже с 13-го года он стал постоянно ездить по всем городам за Штайнером, слушать его курсы. В отличие, может быть, от других, он постоянно искал учителя. Вот у него был какой-то женский склад, конечно, не ума, но души, что вполне согласуется с самим духом серебряного, то есть лунного века. Это был опять очередной всплеск мистериальных устремлений, уже даже не связанных с любовью, но опять-таки они оказали ему плохую услугу. Он исключительно отдался и духовной гимнастике, медитациям, которые предлагал Штейнер, которые были обязаны ученики его делать и потом отчитываться. Жить постоянно на пределе каких-то своих духовных сил, заниматься этой практикой, когда время не стоит ни на что. Очень боялись, что он погибнет как писатель. Слава богу, этого не произошло. И он понял, что потихонечку эта практика у Штайнера отдаляет от него его жену Асю Тургеневу. Она сама, придя в цепь этих занятий, то поняла, что таков истинный ее путь в антропософии, она не должна иметь отношений со своим мужем. Он был, конечно, очень расстроен, обескуражен, когда она сказала: давай жить тоже как брат и сестра, мы не будем больше как муж и жена. И здесь стали происходить совершенно непосвященно, может быть, непонятные вещи. Какие-то ужасные сны ему снились. То Штайнер ему вскрывает грудь, посвящение его в рыцаря. Постоянная экзальтация. Потом, когда на лекциях Штайнера Белый писал, что люди падали в обмороки, их уносили просто с этих лекций. Уже позднее, когда у него был период временного резкого неприятия штайнерианства в связи как раз с уходом Аси Тургеневой от него, он как раз писал, что какой-то не тот дух во мне вошел, какой-то вот буквально дьявольский дух в меня вошел. Но это был опять-таки только момент. Потом он опять усердно занимается антропософией, ведет кружок антропософский в Москве, но, правда, он уже все-таки отличал русскую антропософию от немецкой. Интерес к культуре мировой. Это Вольфилла, который он вместе с Блоком Иваном Разумником организовал. Там были лекции, посвященные памяти Соловьевой, Компанелли. Такой эзотеризм там просматривается. Что же касается его индивидуальных занятий со своими близкими ему людьми, антропософами, 20-е годы, когда это было уже небезопасно, было уже известное дело антропософов, когда арестовали Клавдию Николаевну Бугаеву, его жену вторую, рожденную Васильева. Она как бы его спасла, забрав из Берлина, где он предавался отчаянию, напивался в берлинских кафе, танцуя фокстрот, мог десятки раз одно и то же рассказывать драму с Любовью Дмитриевной и Блоком. Она вот прорывалась у него в этих бессознательных состояниях, уже он не об Асе говорил, которая его покинула, а вот о той давней любви. Он был готов куда уехать и с кем угодно, ну, по крайней мере, так говорил. Она увезла его, связала с кругом московских антропософов поближе, и он прожил остаток дней уже в России с ней, и она действительно была ему замечательной подругой, опять-таки, может быть, в том же духовном антропософском плане. Он ее ласково Клоди моя называл. То есть он, наконец, нашел ту духовную близость с ней, которую действительно находил, но не до конца во всех своих предыдущих влюбленностях.
Это была программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина» на волнах Радио Свобода.
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию очередной выпуск музыкального календаря Александра Бараховского.
Заслуженные рок-ветераны Rolling Stones были вынуждены перенести начало своего европейского гастрольного тура. Турне должно было стартовать 27 мая в Барселоне, но за месяц до этого, 28 апреля, бессменный гитарист Роллингов, 62-летний Кит Ричардс, отдыхая на одном из островов архипелага Фиджи, получил травму головы. Ему была сделана операция по удалению образовавшегося тромба. Сейчас Кит Ричардс чувствует себя хорошо, но во избежание осложнений врачи порекомендовали ему провести несколько недель в абсолютном покое. Таким образом, Rolling Stones отменили все свои выступления с 27 мая по 5 июля включительно, в том числе и концерт в Санкт-Петербурге 13 июня. Организаторы этого российского концерта, компания PMI, официально заявила, что все проданные на шоу билеты остаются действительными, и Rolling Stones обязательно выступят в Санкт-Петербурге, но позже. A little bit blushed for a walk in the park, and you're clutching your phone as you walk in the door, and your smile's got a twist, you're looking so hardcore. If you're something to say, don't be too direct, 'cause I feel a little fragile. Don't hit the nail on the head. Oh, I said, oh, baby, baby, let me down real slow. Oh, no, no, no. Oh, I said, oh, baby, baby, let me down real slow. No, 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 no. There's a swish in your step, there's a gleam in your eye, are you coloring your eyes with some new kind of dye? But the first one to blink is the first one to fall.
Rolling Stones на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода мы предложим вашему вниманию «От А до Я» передача о русском языке Лили Павелевой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява превысило 4600 человек. По данным Детского фонда ООН, 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова. На густонаселенном острове продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. Уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари намерен отправиться в Цхинвали и на месте разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. Ситуация в районе инцидента, несмотря на освобождение задержанных, остается напряженной, сообщил командующий смешанными силами по поддержанию мира Марат Кулахметов. Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Год назад проект Конституции был отвергнут избирателями Франции и Нидерландов. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по двум лагерям палестинских боевиков в Ливане в ответ на обстрел военной базы, расположенной на севере Израиля. Информации о жертвах не поступало. Папа Римский Бенедикт XVI правил в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который уже более 5 месяцев не выходит из комы, перевезли из больницы в Иерусалиме в специальный медицинский центр в Тель-Авиве. У звезд Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта родилась дочь.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке «От А до Я». Лилия Парверева посвятила ее взаимосвязи русского языка и культурных представлений народа.
Сегодня мы продолжим начатый в прошлой передаче разговор о том, как в русском языке отражается национальный характер. Если лексика пополняется каким-то новым словом, или если уже имеющееся слово обретает новое значение, то нередко это верный признак того, что в сознании народа, в его культурных представлениях произошли важные изменения. Такого рода процессы происходили во все времена существования языка, и наши дни не исключение, утверждает Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
Представления о жизни, естественно, меняются. Мы же не остались такими, какими мы были 200 лет назад. Вот я тут очень люблю пример такой. Еще несколько лет назад слово «успешный» употреблялось абсолютно не так, как сейчас. Можно было сказать «успешные переговоры», «успешный процесс». Но словосочетание «успешный человек» было совершенно невозможным. Просто на миллионы словоупотреблений 10 лет назад не найдется ни одного такого словосочетания. Не случайно раньше это было невозможно, потому что в традиционной русской культуре не было такого культа успеха. Это не значит, что люди не стремились чего-то добиваться, но это не считалось основополагающей жизненной ценностью. Были другие ценности для души, что-то сделать такое. А успех, можно было к этому стремиться, но это не считалось культурной ценностью. А еще смешно, было слово «преуспевающий», которое показывало такую моральную сомнительность успеха и достижения. Кто такой преуспевающий адвокат? Это не тот, кто много невинных людей спасает от тюрьмы, а тот, у кого гонорары высокие.
Или врач.
Врач, преуспевающий врач. Ясно, что это не тот, который бескорыстно днями и ночами оперирует больных детей. Преуспевающий врач, может быть, очень хороший врач, но при этом существенно, что он не бескорыстен. Так вот, и сейчас появилось это сочетание «успешный человек», и это говорит о том, что язык отразил изменения, которые происходят в нашем сознании. Если язык не хочет принимать какое-то слово, ну, либо просто это слово не привьется, либо оно привьется, но язык его обкатает, пережует, и это будет слово совершенно другим и, возможно, специфически русским значением. Характерный пример старый – это слово «кураж», которое было заимствовано из французского и при этом развело в русском языке совершенно свое значение, попав вот в это поле удали, бесшабашности и так далее. «Кураж» – это вот что-то такое, связанное с нерациональным, нерасчетливым поведением, чего, конечно, совершенно не было во французском слове, выражавшем идею мужества и храбрости. Вот из современных примеров приведу историю слова «лояльный». В европейских языках это слово имеет такое значение. Человек, который ведет себя по отношению к другому человеку каким-то таким образом, что не нарушает интересы этого другого человека. Ну, вот, скажем, он лоялен по отношению к бывшей жене. Значит, независимо от эмоций, он никогда о ней ничего плохого не говорит, ну, как-то еще вот так себя
корректен.
Ведет. Да. Теперь посмотрим, как сейчас употребляется слово «лояльный». Чаще всего абсолютно по-другому. Говорят, я отнесся к нему лояльно, то есть не стал бить ему морду. Лояльный здесь означает терпимый. Или я прочитала в одной газете, признак мудрого человека – это лояльное отношение к чужим недостаткам. Здесь, конечно, мы видим значение этого слова совершенно другое. Не случайно, что в живом русском языке оно не привелось в своем европейском значении. Почему? Потому что для русского языка на первом плане в оценке человеческого поведения стоят побуждения. Самое главное, чтобы человек делал что-то от души и бескорыстно. Результат не так важен. Если он даже что-то очень хорошее делает, но с задней мыслью какой-то, с желанием, чтобы его похвалили, этим полностью обесценивается любой хороший поступок человека. Это проявляется во многих словах. Если человек поступает по отношению к другому человеку хорошо, мы назовем его преданным, верным и так далее. То есть мы характеризуем его словами, которые опишут прежде всего побуждение человека, которое приводит к такому хорошему поведению.
Душевное качество.
Конечно. Не сразу сложилось вот такое новое значение у слово «лояльный». В воспоминаниях Валерии Ивановны Цветаевой, дочери отца Марины Цветаевой от первого брака, есть слова о матери Марины Цветаевой. Человек она была лояльной, но нетерпимой. В современном языке лояльный как раз это более-менее то же самое, что терпимый. Лояльный, но нетерпимый – это какое-то сочетание несочетаемого. Между тем, совершенно понятно, что она имела в виду. Что человек она была верный, преданный, порядочный, но при этом жесткий, нетерпимый, максималистка и так далее. А сейчас уже даже трудно такое высказывание понять.
Ирина, еще, как мне кажется, для русского языка и для осмысления национального характера очень важную роль играют служебные слова. Всякие необязательные вроде бы словечки, которые передают скорее оттенки значения, чем сами значения.
Совершенно правильно. Дело в том, что языки различаются, в частности, очень сильно с точки зрения того, насколько много в них так называемых дискурсивных или дискурсных элементов. То есть вот таких словечек, которые вроде бы не обозначают какие-то конкретные фрагменты в языковой действительности, но, тем не менее, очень важны для построения диалога. Русский язык отличается феноменальным количеством таких словечек. Причем, вот вы сказали, необязательные. Да, нам часто кажется, что это необязательные слова, но это не всегда так. Такие слова могут быть обязательными. Вот представим себе такую фразу, очень естественную русскую фразу, выражающую упрек. «А как же я?» Попробуем выкинуть частицу «же». «А как я?» Эта фраза никак не может уже выражать упрек. То есть она здесь обязательна, эта частица. Слова такие «ведь», «же»,
«ну»,
«ну», их большое количество и разнообразие. Действительно, только на первый взгляд кажется, что многие из них одно и то же обозначают. Нет, у каждого из них свое специфическое значение. И то, что говорящий по-русски человек так ловко ими управляется, создавая такую неповторимую ткань текста, с которой при переводе, ну, вообще трудно что-нибудь сделать. Очень часто при переводе просто пропускаются все эти словечки, и при этом утрачивается вот такая специфика, колорит. Это совершенно замечательное свойство русского языка, которое, между прочим, связано с представлением о национальном характере. Дело в том, что вообще в нашем представлении о жизни, вот том, которое закреплено в русском языке, чрезвычайно важно человеческое общение. Такое искреннее, душевное, задушевное общение. И вот эти мелкие словечки помогают все время, помимо произносимых содержательных слов, еще как-то человека со всех сторон как бы то пальцем тыкать, то там поглаживать, то еще что-то делать. Интенсивное общение, который постоянно держит собеседника, устанавливает и поддерживает эмоциональный контакт с ним. Есть такие слова, которые требуют какой-то реакции от человека все время. Вот это такое проявление традиционной русской душевности, которая иногда принимает агрессивные формы, такой агрессивной задушевности. Даже Рейган в свое время сказал, что в русском языке, вот опять идея о том, что в языке отражается характер, что в русском языке нет слова «privacy». В этом есть резон, потому что в русском языке послабленное представление о такой дистанции. Мы часто самыми лучшими чувствами, тем не менее, не склонны признать за другим человеком право на суверенность. Дружелюбно, но вторгаемся в его внутренний мир и не даем ему возможности свой мир оставить в неприкосновенности. И это часто делается при помощи вот таких словечек.
Поясняет Ирина Левантина.
Вы слушали передачу Лили Павелевой «От А до Я». Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Итоги чемпионата России по баскетболу и товарищеский матч футбольных сборных Испании и России – темы нашего обозрения «Прессинг плюс» в студии «Радио Свободы» Елена Приходько и Игорь Швейцер. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с баскетбола. Чемпионат завершен, хотя многие эксперты предполагали, что не в воскресенье состоится закрытие и всяческие праздники. Но не таковы были баскетболисты и организаторы баскетбольного клуба ЦСКА. Не так ли, Елена? Насколько я знаю, праздник был запланирован на сегодня.
Да, праздник на сегодня, и сейчас он как раз начинается в эти минуты. Собрались все в ресторане, отмечают удачный сезон. Но я вас поправлю. Сезон все-таки не завершен, поскольку бронза не разыграна, и Униксу удалось на своей площадке отыграть два матча у Динамо Питерского, и серия вернулась в Питер, и во вторник уже поставят окончательную точку в споре о том, кто же все-таки третья команда России.
Моя оговорка была очень красноречивая. Мы с вами неоднократно говорили в студии «Радио Свобода» о том, что в российском баскетболе сейчас есть ЦСКА и есть все остальные. Раз ЦСКА выиграл чемпионат, то независимо от исхода матча за исхода серии за третье место, сезон фактически завершен. Хотя так не думают, наверное, баскетболисты, например, санкт-петербургского «Динамо» или «Уникса» из Казани.
Ну, конечно, их болельщики тоже, они еще до сих пор пребывают в этой интриге, в то время как остальная баскетбольная Россия уже просто задумывается о том, где проведет отпуск.
Ну и все-таки давайте какие-то итоги, помимо очевидного, что ЦСКА безусловный лидер, помимо вот этого очевидного тезиса, давайте все же поговорим чуть более глубже. Что делать дальше, как подтягивать остальных до уровня ЦСКА, возможно ли это, какие перспективы?
Ну, тут действительно что-то пришла пора, на мой взгляд, что-то делать, и нужны какие-то кардинальные перемены, которые вольют некую свежую кровь и свежую идею в весь чемпионат. Возможно, стоит отделиться от РФБ, и чтобы Суперлигу, к примеру, футбола не зависела от федерации, а была своим полноценным органом, который будет и интригу себе в более чистом спортивном смысле содержать, и меньше, где будет меньше какой-то подковерной войны и давления на те же команды, или же еще что-то делать, или переводить баскетбол в России вот в такой элемент шоу, как это сделано в НБА, где все-таки некая спортивная составляющая порой отходит на второй план, и шоу главенствует. Вопросов много, вернее, идей даже много, но что предпринят? Вероятно, ничего к следующему сезону не произойдет такого глобального, хотя перемены, конечно же, нужны.
А как, на ваш взгляд, по сравнению с прошлым сезоном российский баскетбол повысился? В уровне качество повысилось?
С каждым годом повышается качество приезжающих сюда игроков, поскольку бюджеты команд неуклонно растут, и возможности растут, и селекционеры начинают действовать все-таки более профессионально, привлекая лучших агентов мира и выцепляя самые сливки Европы и сильнейших игроков НБА, которые выходят на европейский рынок, то можно говорить, что, наверное, уровень баскетбола возрос. Но в то же время говорить, что уровень российского баскетбола возрос, наверное, не совсем верно. Это смотря как оценивать уровень, что значит российский баскетбол. Легионеры, которые сюда приезжают, или выступления, допустим, российской сборной, да, то есть по каким критериям оценивать, неизвестно.
Ну, критерии, как правило, все же в сопоставлении с международным уровнем. А российский баскетбол, ну, в этом году завоевали армейцы, выиграли наконец-то Лигу чемпионов, но остальные клубы, да, Динамо Санкт-Петербург выиграла.
Нет, покупка, по кубкам как
результат
раз...
Результат это одно, уровень игры все-таки совсем другой, и средний уровень чемпионата совсем другой. В этом смысле есть какие-то перспективы для роста, очевидно.
Перспективы всегда есть, и все зависит от желания команд конкурировать друг с другом. Вот сейчас, например, вопрос стоит, что будет делать ЦСКА в следующем сезоне, потому что или тут уже команда продолжает покорять эти вершины, или она начинает новый цикл и распускает каких-то там уже старых игроков, распродает, зарабатывает на этом деньги и готовит молодежь, или же вот она идет дальше. Ну, какую-то перспективу развития должны для себя искать все.
Ну, в общем, коллизия типичная для российского спорта во многом. Спасибо, Елена. В частности, типичная коллизия и для российского футбола, хотя со своей спецификой. Игорь, вчера сборная России провела товарищеский матч, на мой взгляд, несколько загадочный, потому что сборная России... Что называть сегодня сборной России, непонятно. Александр Бородюк сейчас исполняет обязанности главного тренера, но уже совсем скоро он перестанет быть таковым. Придет Гус Хиддинк, голландец, новый тренер, и сборная будет новая. Или же в этой сборной уже есть ростки будущей?
Алексей, я бы иначе вопрос поставил. А что здесь загадочного? На самом деле на этот матч смотреть сквозь призму сборной России, по-моему, просто нелепо. Надо смотреть, наверное, сквозь призму сборной Испании, которая готовится к чемпионату мира. Сборная России сейчас не готовится ни к чему.
Сборная России готовится к своему будущему, скажем так. Все-таки игроки, которые в ней собраны на сегодняшний день, с теми или иными оговорками, могут быть названы, ну, скажем, лучшими на сегодняшний день в России. Будет ли Гус Хиддинк формировать именно из них сборную? Будет ли он всех разгонять, собирать новых игроков? Это вопросы. Можно ли хотя бы теоретически предвидеть, в какую сторону пойдет сборная?
Ну, зная приверженность Гуса Хиддинка атакующему футболу, можно предполагать, что тем, что он увидел вчера в Испании, он будет недоволен, потому что сборная России неплохо оборонялась, хотя и при обороне такой могла пропустить немало. Но в атаке не получается совершенно ничего. Причем даже замены, которые были сделаны в перерыве, они нисколько не улучшили созидательную игру сборной России. Напротив, лучшие российские созидательные игроки, такие как Лоськов, Аршавин, Киржаков, Титов, Симак, они... практически не способны конструктивно действовать против более техничного и более скоростного соперника.
Но, тем не менее, моменты у сборной России были, и пару раз вполне могли они испанцев огорчить. Вопрос в том, что действительно матч для российских игроков сейчас, во имя чего он проводился? Во имя поддержания формы?
Ну, в частности... Да, в частности, я вот беседовал во время сбора с Егором Титовым. Он сказал, что матч очень нужен, потому что у сборной перед официальными матчами контрольных игр практически не будет. Будет, правда, Егор забыл, что будет игра со сборной Латвии. Будет, да. Но все равно это очень мало. В этом году фактически был матч со сборной Бразилии в марте. Была вот сейчас игра в Испании. Будет Латвия, и все. И потом начинается отборочный цикл. Очень мало. Я думаю, что показательно то, что сборная России, в которой уже игре, не показывает никакой созидательной игры. Она может биться, но футболом, игрой это является с очень большой натяжкой.
Сейчас в Санкт-Петербургский «Зенит», по крайней мере, по всем признакам уже это свершившееся решение, придет еще один известный голландский тренер, Дик Адвокат. Гус Хиддинк возглавит сборную России. Есть ли в этом какая-то симптоматика, тенденция, или просто так получилось?
Я думаю, это просто так вот, что называется, звезды встали, потому что Гус Хиддинк и Дик Адвокат совершенно разные специалисты. Насколько известно, Гус Хиддинк человек очень такой интеллигентный, демократичный, а Дик Адвокат, наоборот, известен своими резкими порой выходками в отношении игроков. Его и в сборной не любили многие лидеры этой команды, там были конфликты, а с Хиддинком такого ничего не случалось. Это разные люди и по культуре, и по футбольному менталитету.
Но любопытно, что приглашение голландцев на управление некими российскими, назовем это, активами, пусть и футбольными, это очень в традиции российской культуры в Санкт-Петербурге, как тем более Санкт-Петербург приглашает, где есть даже остров Новая Голландия. Когда-то Петр Первый очень много голландцев пригласил. Что-то из этого получилось.
получилось. Ну, можно только пожелать санкт-петербургскому футболу, чтобы для них Дик Адвокат был удачной фигурой. Но в целом, конечно, говорить, что сейчас вот придет волшебник, и все сразу изменится, было бы наивно.
А как вы думаете, в принципе, верное решение пригласить Хиденко? Или все-таки в России можно было кого-то найти?
Это очень сложно. Мне кажется, судить можно только по результату, потому что известно, что приглашение специалиста на российскую почву иностранного не всегда дает плоды. Более того, только условно какие-то есть плоды. Вот с Петржелой были у «Зенита», была какая-то стабильность.
А вот этот Ремесина в баскетболе выиграл Евролигу. Спасибо, коллеги. С нами были Елена Приходько и Игорь Швейцер. Напомню, что, как обычно, в сегодняшней программе «Радио Свобода Прессинг» темы спортивной недели будут обсуждаться более подробно. Начало программы в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по Парижу.
Тема сегодняшнего «Карт-бланш» – велосипед и как его сохранить в Париже. Это мой четвертый велосипед. Все они велосипеды горного типа. Vélo tous les terrains, то есть буквально велосипед для всех дорожных покрытий. И обошелся этот последний мне в 600 евро. Довольно солидный американский велосипед фирмы Giant, на который я установил, купив у Патрика, широкий руль, чем-то напоминающий рули мотоциклов Harley Davidson. Не нужно ездить, сгибаясь, как на гоночном. Опс! Мардов, я поехал против движения возле Пантеона на узкой дорожке, чтобы срезать угол и выехать покороче на бульвар Сен-Мишель. Так вот, мой Giant имеет широкий руль с боковыми ограничителями, которые нас называют рогами. Руки не соскальзывают. На руле установлен самый дешевый из всех возможных звонков, потому что он китайский. Более громких у нас нет. Все остальное только пищит и крякает. Был у меня однажды даже электронный звонок, но это скорее была игрушка, исполнявшая музыкальные произведения. Главное правило парижского велосипедиста – не расслабляться, даже если дорога пустая, смотрите в оба. Я пересекаю бульвар Сен-Мишель, сделав гигантскую ошибку, потому что ехать мне нужно совсем не в эту сторону. И избежать самого перекрестка Одеон мне не удастся. Окей. Улица Медичи. Впереди недавно отремонтированный театр Одеон и знаменитый разъезд перед театром Одеон. 5 улиц, идущих веером в разные стороны. Сюжет наших будущих репортажей в Карт-Бланш. Здесь находилось знаменитое кафе «Вольтер». Одно из самых старых и самых литературных. В Париже немало улочек, на которых разъехаться, вернее, уступить друг другу дорогу автомобилю и велосипеду просто невозможно. И подчас автомобилист заставляет велосипедиста просто остановиться, настолько он его прижимает к бортику. Бо, впереди новый мост, Самаритен, и я должен думать, как мне выбраться на бульвар Севастополь. Зеленый свет. Пересекаем набережную Сены. Ну вот я уже на острове Сите. Перед площадью Дофин слева конная статуя одного из строителей этого города, Генриха IV, короля Наварры и Франции. На этой площади жил в наши времена и в Монтане, и Симона Синьоре. Слева Лувр, справа башни консьержери, тюрьмы и музея. И прямо по курсу правый берег. 2 двухэтажных красных лондонских автобуса, которые у нас забавляются тем, что развозят туристов. Ага, красный свет. Красный свет на улице Риволи. Велосипед проезжает обычно там, где запрещено ездить машинам.
И велосипедисты часто, рискуя получить штраф, ездят и по тротуарам, включая вашего покорного слугу. Итак, я в чреве Парижа и должен быстро двинуть направо, что я и делаю, по улице Сент-Оноре. Скоро вы будете знать Париж, слушая карт-бланш, как свои пять пальцев. Впереди сине-красные трубы культурного центра имени Помпиду, Бабура, и арка, под которой религиозный фанатик, католик, и всадил кинжал в Генриха IV, который, хоть и принял католичество, для католиков оставался изменником, то есть гугенотом и протестантом. Так, это начало Сен-Дени, ведущий на север. А мне нужна магистраль, которая носит имя крымского городка Севастополя. Движение здесь сумасшедшее, даже ночью. Кстати, самое опасное время для езды на велосипеде в Париже – это именно ночь. Слишком много пьяных и подкуренных автомобилистов. Строительство первых коридоров для велосипедистов началось лет 10 назад, когда возникла идея вновь разгрузить городские пробки. Но большинство парижан превратились в велосипедистов в дни затяжных забастовок, когда абсолютно весь транспорт был заблокирован, и передвигаться из одного района в другой стало просто невозможно. Вот тогда-то я и купил свой первый велосипед. Теперь его печальная история. Но сначала немного из технологии парижской жизни. Вы не можете быть съемщиком квартиры, если у вас нет на эту квартиру страховки от пожаров и от соседей, которые имеют свойство протекать к вам. То есть вас затопить. Ну, кроме всего прочего, выгодно застраховать свою однокомнатную или десятикомнатную квартиру от ограбления. Когда вы страхуете квартиру, вы можете застраховать и ваш велосипед. Это совсем недорого. Приблизительно 60 евро в год. Я уже в центре квартала Море и приближаюсь к площади, вам знакомой, в Одесской. А вот и дождь, слава богу, аркады рядом. Замечательный молодой человек в фетровой шляпе, десантных ботинках и драных джинсах со скрипкой, прижатой к плечу. Скорее всего, ученик консерватории, подрабатывающий на завтрашнюю поездку в Британь. И вот впереди уже видны платаны бульвара Бомарше. Вот и площадь Бастилии. Когда-то я здесь жил. Было это в 78 году. Сейчас на меня накатит приступ ностальгии. Итак, мой первый велосипед был тут же застрахован и тут же украден. Украли его, где и любят французы оставлять на ночь велосипеды, то есть возле полицейских участков. И страховка, честно и благородно, возместила мне 80% стоимости моего первого велосипеда. Я тут же приобрел второй, потому что к этому времени уже разучился передвигаться пешком. Напоследок скажу вам, что в следующее воскресенье в Париже, именно на площади Бастилии, должен состояться съезд в буквальном смысле всех парижских велосипедистов, после чего мы устроим гигантский пробег по основным магистралям. Вот, пожалуй, и все. Так что до следующей встречи, до следующей карт-бланш. Бай-бай.
Вы слушали еженедельную программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Как обычно, Дмитрий продолжает велопутешествие по Парижу на велосипеде. Далее на волнах Радио Свобода после выпуска новостей в 18 часов 7 минут программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича литературовед Константин Азадовский. Программа выйдет в эфир из Санкт-Петербургской студии «Радио Свобода». Всего доброго, слушайте «Радио Свобода».
Черногория – новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров – человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».